Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Призрак бродит по Европе, призрак бродит по России под названием «Новая этика». Именно так называют целый комплекс явлений, связанные с борьбой с харассментом и абьюзом, движения «Black Lives Matter» и «Me Too», снос памятников на Западе, преклонение колена перед угнетенными группами. Все это объединяется в некую новую этическую революцию. Однако у наших соотечественников России она вызывает подозрения. Люди смотрят на нее с усмешкой, люди считают, что это бунт меньшинств, которые хотят захватить власть. Так что же такое новая этика? Откуда она взялась и почему она так нервирует россиян? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Последние несколько лет на Западе происходит этическая революция, связанная с разоблачениями мужского насилия, абьюза и харассмента. Скандалы в Голливуде, дело Харви Вайнштейна. Начинают говорить женщины, которые молчали десятилетиями. Движение MeToo, которое было и в Украине, и в России, с хэштегом «Я не могу молчать». В 2020 году, после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, активизировалось движение Black Lives Matter. Миллионы выходят на демонстрации, преклоняют колено в память о жертвах расизма, скидывают памятники и требуют переписать учебники истории. На глазах рушится старый патриархальный контракт, при котором норму диктовали белые цисгендерные мужчины и ранее угнетенные группы. От женщин до расовых и национальных меньшинств люди требуют права голоса, равенства и справедливости. Это движение получило название «новой этики», хотя термин пока еще спорный и не прижился. В России общество пока не готово принять новую этику. Часто можно услышать и в бытовых разговорах, и среди либеральных, и вестернизованных людей, что проблемы эти надуманы и относятся к этому со скепсисом и усмешкой. Об этом же и говорит культуролог Оксана Мороз.
Мне кажется, что, во-первых, у нас отсутствуют соответствующие традиции, которые связаны с борьбой за собственные права. Но если говорить шире, то мне действительно кажется, что есть некоторая такая атрофия или просто отсутствие привычки выступать как-то граждански за свои права. И, соответственно, отсутствует некоторое принятие права другого на то, чтобы выступать за свои права. Есть какая-то такая выученная привычка принимать некоторые решения, которые принадлежат некоторым таким властным субъектам, да, принимать какие-то решения, которые спускаются сверху. И выступать против этих решений кажется очень странным.
А некоторые представители власти, например, депутат Слуцкий, могут вообще позволить смеяться жертвам харассмента в лицо, прекрасно понимая собственную безнаказанность. Возможно, все дело в поколенческом сдвиге. Новое поколение более чутко относится к своим правам и личным границам. Но люди консервативного склада ума не сдаются. Что вы там себе понапридумывали? Это ограничение свободы слова. Они искренне не понимают, что в современном западном мире начался так называемый бунт меньшинств и торжество политкорректности, когда любой твит может стать прецедентом для увольнения или общественного порицания. Как преодолеть этот поколенческий разрыв без возврата в старые времена патриархата? И когда Россия будет готова к этой новой этике?
Обсуждаем эти этические вопросы с сегодняшними нашими гостями. Это Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Добрый день, Кирилл. И Ольга Страховская, главный редактор издания «The Blueprint».
Добрый день.
Кирилл, а вот мы, когда эту программу готовили, мы с разными, так сказать, экспертами говорили, и очень часто сам термин «новая этика» вызывает какое-то неприятие. А действительно, существует ли эта новая этика? Или это просто такой мем, некий общий знаменатель, под который подвели разные явления?
Термин, мне кажется, не приживется, и многие к нему относятся иронически. Скорее всего, мы придумаем термин, который описывает нынешнюю ситуацию лучше. Причина для этого, мне кажется, заключается в том, что, конечно, никакой новой этики нет. Просто потому что этика, она вот как бы одна, да, либо вы верите, что какие-то этические ценности существуют, и на них надо делать ставку, их нужно доказывать, и своей жизнью это все как бы демонстрировать, либо вы считаете, что там anything goes, и полный этический релятивизм. И мне кажется, то, что произошло, происходит сейчас в мире, и то, что докатывается такими волнами до России, это скорее применение старой доброй этики к тем людям, которые на нее раньше не могли рассчитывать в полном объеме. Потому что мир был устроен просто, мужчины решают свои дела, женщины на кухне, мигранты, обслуживающий персонал. И вот про вот этих субальтернов, да, как в этой традиции постколониальной говорится, угнетенных субъектов, в принципе, вообще лучше никогда не вспоминать. Вот когда эти субъекты становятся, получают право говорить и требуют для себя такого же уважения к их достоинству, как и все остальные, тогда возникает так называемая новая этика.
И что изменилось, Ольга? Это интернет? Просто неожиданно эти голоса, которые, так сказать, были комариным писком, они вдруг были усиленная, амплифицированная?
Ну да, я думаю, что вы ответили за меня. Мне кажется, что какой-то уровень прозрачности, которого мы сейчас достигли, он просто обнажил те проблемы, которые были всегда, которые были давно. Я абсолютно согласна с Кириллом, что как таковой, ну что новая этика — это какая-то такая ложная общность огромного количества, не знаю, сложных, актуальных, злободневных проблем. И что это такое понятие, это попытка маркировать скорее сверху. То есть мне кажется, что понятие новая этика используют как раз люди, которым эти процессы не очень близки. То есть им нужно каким-то образом это все маркировать, как бы put in the box. Вот, и поставить и сказать, я не знаю, что вы там, чем вы занимаетесь. Вот, при том, что голоса слышны, голосов больше, да, интернет, да, не знаю, влоги, да, даже тот самый треклятый Инстаграм, который, значит, так обличал.
Когда я вот думаю, вы же очень давно этой темой занимаетесь, и когда вы в Андерзине работали, в Медузе эту тему освещали, с чего это примерно началось? Сколько этому движению? Лет 5?
В России, ну, собственно, Вандер мы запустили в 2013 году, и сейчас я понимаю, что это было невероятно своевременно. То есть, когда мы говорим про новую этику, мне как раз часто припоминает, что я стояла у штурвала издания, которое, в принципе, какую-то как бы прото-новую
эту
этику...
Эту повестку очень сильно продвигало.
Эту повестку принесло в Россию. Ну, конечно, мы не принесли ее, то есть были и активисты, и активистки до нас, которые этим занимались, просто это вышло в поле масс-медиа, вот, издание довольно быстро стало популярным, и поэтому у этого меньшинства появился свой рупор. Вот. А почему это произошло? Честно говоря, я должна признать, что мы не столько смотрели на российскую повестку, сколько мы понимали процесс, который происходит сейчас на Западе. Вот, поскольку мы все-таки живем в довольно западоцентричном обществе, мы понимали, что оно как бы докатится. Оно просто докатывается с опозданием, и это именно то, что происходит сейчас. Почему так как бы новая этика будоражит всех? Потому что все смотрят на Запад и говорят, вот оно уже здесь, у нас уже на русском языке написали несколько твитов про харассмент. Как бы вот-вот эта волна собьет нас всех с ног.
Кирилл, я пытаюсь разобраться, какие элементы новой этики. Вот мы еще, наверное, обсудим. У вас в «Новой газете» был такой большой развернутый манифест Юлии Латыниной. Я думаю, взгляды ее достаточно хорошо известны нашим зрителям, нашим слушателям. Ну, так сказать, вот она упоминает такие три столпа больших, которые ее раздражают. Это экология, это феминистская повестка, в том числе и харассмент. И это Black Lives Matter, расовая, постколониальная, да?
Я, наверное, в этом смысле слова, знаете, часто так бывает, что вот какой-то внешний наблюдатель, там, консерватор какой-то, да, он описывает некое чужеродное, даже неприятное для него явление, но, в принципе, вот он, например, правильно видит какие-то блоки. Мне кажется, Латынина угадала, что называется, действительно аналитически описывает, из чего это движение состоит, да, это другое отношение к окружающей среде и другие представления об этических практиках. Это другое отношение, другие гендерные отношения, новые гендерные отношения. И это очень такая тяжелая для Запада и пока еще не дошедшая до нас в полном объеме дискуссия про этнический вопрос или расовый вопрос, как это в США называется. Я бы хотел вернуться вот к вопросу о прозрачности, да, как причина всего этого. Слово «прозрачность» тоже немного плохое, потому что есть ощущение, что всегда в последние там века ценилось privacy в буржуазном обществе, и прозрачность — это вроде бы нечто, что прямо противоречит privacy. И, кстати, в работах некоторых феминисток есть такой тезис о том, что вот буржуазная privacy, неприкосновенность дел, которые находятся внутри семьи, это просто право патриархально настроенного мужчины творить там любые безобразия. Mm-hmm. Что, собственно, privacy — это вот такая радикальная позиция. Privacy придумана для того, чтобы угнетать женщин и других членов семьи. И мне кажется, что можно этот разговор про прозрачность разворачивать и вести немного в других терминах. Я бы сказал, что первое — это такое условие, это демократизация медиа. То есть медиа, разумеется, гораздо более горизонтальные сейчас, да, и чем это было в 20 веке. И отсюда все эти проблемы, на самом деле, с фейками, постправдой, избирательной кампанией Трампа, но отсюда же и те возможности, которые вот эта демократизация медиа, возможность людям высказываться на неограниченную аудиторию дала, в частности, тем, кто голоса не имел.
Прозрачность, я думаю, она же тоже разная на Западе. Например, в Северной Европе, в северных странах прозрачность гораздо больше. Да, там просто на домах очень часто занавески на окнах не вешают. Это вообще из протестантских общин идет, что вот, пожалуйста, жизнь моя наружу.
Ну да, я бы завершил это еще, да, что мне кажется, что у нас сейчас гораздо выше уровень эмпатии. Потому что, знаете, есть вот эти все теории о том, что когда мы учимся читать, мы на самом деле, и вообще потребляем художественную культуру, мы на самом деле учимся эмпатии. Но когда у нас есть, вот, например, постоянный какой-то фон истории про насилие в семье или политического насилия, как сейчас в Беларуси, мы каждый день кому-то сочувствуем. То есть ты просто проснулся, открыл свой твиттер и начинаешь сочувствовать. И ты учишься сочувствовать. Вот у нас все эти годы западное общество, и мы вместе с ним учимся сочувствовать людям. И толерантность к насилию постепенно... довольно быстро падает.
Это да, это очень хорошее замечание, потому что, да, я думаю, что, так сказать, проводя время там в Твиттере или в Фейсбуке, основное занятие, основная эмоция, которую ты испытываешь, это возмущение и сочувствие. Я не знаю, может быть, это моя лента так настроена таким каким-то особо эмпатичным путем, но это действительно так.
Ну, я думаю, что
эпоха
здесь...
сочувствия
какая-то. Здесь есть как бы сложный такой момент, что есть грань, когда твои эмпатийные ресурсы немножко исчерпываются, и у тебя это начинает вызывать только тревогу или раздражение. Есть же такой термин как бы hate reading, вот когда люди читают что-то, что им уже как бы тяжело, непереносимо, но они не могут остановиться. Вот, и мне кажется, что, ну, возвращаясь к тексту Латыниной, как раз вот этой тревогой этот текст весь пронизан, на мой взгляд. То есть, если переводить его из плоскости политической в плоскость такую как бы психологическую, то вот эта тревога от столкновения с чужим, новым, инородным, вот, она там очень сильно, она звенит в этом тексте. Про эмпатичность я бы, наверное, использовала еще одно такое слово, если мы вот вернемся к тем трем блокам, которые вы выделили, да, это осознанное отношение к природе, да, sustainability, какое-то осознанное отношение к личным отношениям, к чужим границам, осознанное отношение к гендерным, расовым, ну, как бы таким гораздо более глобальным вопросам, да, не личным, а публичным. То есть осознанность, тут есть как бы такие слова тоже, которые вызывают, я думаю, много дискуссий, и тоже они немножечко триггерят. Вот, осознанность и, наверное, отсутствие токсичности. То есть это то, что вот в каком-то смысле может связать как раз экологическую повестку с частным и общественным. Удивительным образом, как бы это слово, которое вроде бы даже не совсем из этого поля, да.
Да, интересно, действительно, через понятие токсичности, да, мы связываем экологическую повестку, и с другой стороны, с этой эмоциональной, новой эмоциональной, травматической.
Я бы хотел сюда вклиниться, потому что я пытался специально изучать вопрос, я пытался понять, откуда появилось понятие токсичности. Там довольно запутанная история, может быть, нас еще, ну, нас ждут какие-то открытия на этом пути, но мне кажется, это как раз типичный пример переноса термина из естественных наук в социальные науки. Несколько, ну, вот как атомизация, например, да, то есть, что такое атомизация? Это вот такое разделенное общество, а здесь вот токсичность перенеслась. Но сам при этом термин токсичность, мне кажется, довольно амбивалентным. То есть, я бы не стал бы через него бы все связывать, просто потому что я не уверен, что мы через него построим какую-то хорошую старую или новую этику.
Но это в любом случае, мне очень кажется, здесь интересно зафиксировать этот момент, что это эпоха сочувствия, с другой стороны, это эпоха травмы. Вот есть, да, термин такой,
да. Мне кажется, это связано,
это
конечно,
две стороны
да,
одной медали, конечно. Да, что у нас, так сказать, неожиданно оказалось очень травматизированное общество, и об этой травме раньше не говорили, а сейчас
эпоха
просто...
отношения травмы, скорее.
Да, травматический поворот, наверное, произошел общественный.
Может быть, даже.
Ну да, и который является травматическим для тех, кто это воспринимает. Еще одну тему я хотел затронуть в этой части этой программы. Мы говорили вот этих вот трех китах, так называемой новой этики. Дети. Вот я сейчас замечаю просто такой мой, такая полевая карманная социология вот в моем Фейсбуке. Люди, которые реагировали на Грету тогда, еще год назад, они точно так же сейчас в этом году реагируют на Black Lives Matter. Вот, мне кажется, что здесь еще детская тема. Дело же не в том, что Грета, да, она с экологическим посланием выступала, а в том, что она еще ребенок, да, почему она не в школе, да, это некая, так сказать, угнетенная группа детей, да, которые должны сидеть за лавкой, вот, и не встревать в свои дела.
Мне кажется, можно я прям перехвачу?
Да.
Мне кажется, что здесь, ну, вступает такая какая-то патерналистская риторика, потому что как бы и дети, и угнетенные меньшинства, они они все как бы с позиции привилегированного, странно говорить, привилегированное большинство, да, оно же тоже вроде бы как бы не большинство. Это все группы, которым ты привык спускать как бы директивно. Ты как бы ты не готов слышать их голос. Родители не особенно готовы слышать голоса своих детей, но если вернуться к моей ленте Фейсбука, я обратила внимание, у меня самой нет детей, но у меня есть друзья, коллеги, у которых уже дети вступают в какой-то такой возраст активного выражения своей субъектности. И я стала замечать, что родители, которые раньше, например, выкладывали много фотографий своих детей, маленьких, в дурацких ситуациях, там какие-то смешные фотки в Инстаграме, стали задумываться о том, что будут думать их дети, когда они подрастут и обретут свой голос, и придут к маме и скажут, как бы, это что? Что это было? Ну, да, я не давала тебе разрешения.
В 3 года, да, 3-летний, 4-летний. Я думаю, так сказать, это проецирую.
Есть еще другой момент. Вот у нас...
и животных вот, нельзя будет.
Мне кажется, мы
лет через 20 придут животные и скажут, почему вы меня...
Щенка выложили. Нет, ну, как бы то, что как бы котов эксплуатируют вовсю в Инстаграме, это совершенно очевидно, и это довольно действительно странно.
Но я говорю скорее о том, что как бы голоса тех групп, которые многие не привыкли слышать, вдруг зазвучали довольно громко, и это тоже вызывает раздражение.
Ну вот с детьми что, мне кажется, еще происходит? Мы же в этом году, в 2020-м, благодаря эпидемии, узнали, наконец, зачем нужна школа. Школа нужна, чтобы куда-то отправить детей. Чтобы они просто где-то там сидели,
значит, и с ними... из дома, да.
Да, чтобы они там, значит, вот чем-то были заняты. А в этой школе, значит, всегда вот, ну, такая массовая школа, в которой все мы учились, мне кажется, там всегда вот это вот голову дома забыл, лес рук, вот эта позиция учителя, который вещает о чем-то важным, и он настолько самовлюблен в себя, вот этот учитель, этот взрослый, что когда ребенку скучно, он лезет в телефон, и у него прям разрыв сердца от этого, да, что я вот вещаю тут от лица великой вот этой нашей взрослой патерналистской культуры, а этот негодяй, как бы он в телефон засел. То есть ты не можешь быть более интересным, чем телефон, ты проиграл эту конкуренцию на старте. Но единственное, что ты можешь с этим делать, это возмутиться. И мне кажется, что люди, которых раздражает Грета, и люди, которые требуют, чтобы там, не знаю, в школах или там, тем более в университетах никто не открывал свои телефоны, потому что слушать меня надо. В этот момент времени это одно и то же явление. Да? Это такая одна и та же такая очень нарциссическая, при этом предельно скучная вот эта патерналистская культура.
Да, и культура монологичная, наверное. Мне кажется, вот, так сказать, пытаюсь какой-то итог этой части подвести, что проблема в полифоничности и вот новое сложное общество, очень много голосов появляется, которых мы раньше не привыкли слышать. Да, вот то, что вот этот субальтерный, то, что там вот Гаэтри Спивак говорит, да, пусть говорит этот субальтерн, она говорит. И неожиданно доносится так, вдруг дети заговорили, вдруг там афроамериканцы заговорили, вдруг женщины, вдруг трансвеститы заговорили, трансгендеры заговорили. И человек, даже, так сказать, и образованный, и вписанный во всю культуру, он не понимает, как справиться с этой полифонией, с этим многоголосием и кого слушать.
Да, кто главный в конечном итоге среди всего этого списка.
Да.
Причем восстание меньшинств, часто в кавычках, да, оно часто воспринимает, что надо найти все-таки какую-то самую главную группу, где здесь начальник, и с ней договориться. Вот если, например, мы там с ЛГБТ+ договоримся, то, возможно, все как бы на этом закончится. И вот эта культура, где всегда были главные, она сейчас в очень глупом положении находится.
Поиски Сороса, там,
при этом,
Гейтса.
Как бы, нельзя не отметить, что присутствует вот этот бесконечный страх, что вот эти вот как бы маленькие придут и отберут у нас наше право быть главными. То есть ощущение как бы посягательства на власть, на иерархии, на привилегии, оно очень как
и,
бы...
И про феминисток всегда говорят, да, что как бы они, когда они придут к власти, мужики будут в подчиненном положении.
Да, ну это как раз, да, мы об этом поговорим, об отношениях власти и о том, как это все воспринимается в России.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о так называемой новой этике и о том, как радикальная прозрачность и интернет выявляют этические проблемы, которые раньше замалчивались, типа того же харассмента, типа расовых отношений, типа отношений между взрослыми и детьми. Почему в России так напряженно к этому относятся? Рассуждает об этом координатор правозащиты «Открытки» Валентина Дегтяренко. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Я согласна, что никакой новой этики нет. И как бы я сама 3,5 года работаю в медиа, и лично для меня никогда не было нормально, когда до моих коллег кто-то домогался, или когда до меня кто-то домогался, я всегда чувствовала дискомфорт. И я разговаривала со многими старшими коллегами. Они мне говорят о том же, и мне кажется, таким понятием прикрываются просто те люди, которые пытаются какой-то повесить ярлык на свои предыдущие действия или действия своих коллег, разграничить их и вот сказать, тогда так можно было, окей, сейчас у нас все по-новому. Но я не согласна, что какое-то уважение к личному пространству, уважение к чувствам других людей — это какая-то новая этика. Лично для меня это не так. Люди моего возраста намного быстрее как-то адаптируются к изменениям и принимают новые нормы, но, опять же, это не показатель, потому что много историй как раз связано были с моими ровесниками, в том числе или с людьми там на пару лет меня старше. Вот, мне кажется, что это в первую очередь о том, готов ли человек принять вообще тот факт, что мир меняется, и какие-то старые события, они переосмысливаются, вот. И, как показала практика, действительно, многим людям лет на 15-20 старше это труднее принять, но нельзя сказать, что зумеры отличаются от бумеров своим поведением и отношением к женщинам, потому что, ну, у тех же сотрудников медиа там возраста 30-40-50 лет, у них нет у каждого поголовной истории, где бы они домогались до своих коллег. Это все-таки дело не в возрасте, а дело, наверное, в каких-то внутренних установках человека и его нормах. Насколько я помню, да, был хэштег «Я не боюсь сказать», и главным было то, что девушки рассказывали свои истории, и оказывалось, что у многих они очень похожи, и многие испытывали одно и то же. Но главное отличие от вот этой волны, мне кажется, это было то, что девушки практически не называли имен абьюзеров, харассеров, насильников. Вот. И в этот раз, собственно, волна, мне кажется, она накрыла еще сильнее, и, возможно, как раз потому, что после первой волны случаи повторялись, и все поняли, что проблема, она не решается вот так вот, стоит об этом рассказать. И поэтому у многих девушек возникло желание как-то привлечь хотя бы публично, к публичной ответственности тех, кто их обидел и делал им неприятно. Вот, поэтому тут существенное различие, наверное, в этом будет. Не всем людям просто признавать свои ошибки. Вообще признавать свои ошибки — это одна из самых сложных вещей. Мне кажется, мы это видим на примере всех этих историй. И на примере того, как мужчины оправдывают свои действия абсолютно всем, чем только можно, и их коллеги тоже. Вот, поэтому это, наверное, слабость и неумение признавать свои ошибки и желание отстраниться от ситуации и не принимать тот факт, что мир меняется, и что других людей тоже нужно слушать и уважать.
Это была Валентина Дегтяренко, координатор правозащиты «Открытки», в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется писатель Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович, добрый день. И вопрос такой: как вы относитесь к этой, ко всей новой этике, и почему она в России вызывает такое раздражение и неприятие?
Ну, вы знаете, дело в том, что я в курсе этой проблемы, потому что совсем недавно немецкая газета «Франкфурт Аллгемайн» послала меня ездить по всей стране с тем, чтобы понять, что думают немцы ровно об этой теме. И выяснилось, что немцы, особенно мужчины, находятся просто в состоянии паники. А статья у меня называлась «Мы не знаем, как себя вести». Старые нормы ушли, новые определились, но они еще не утвердились. И вот существует такой хаос моральный, существует хаос понятийный. Да. У нас же хаос меньше, потому что мы гораздо более консервативная, если не сказать реакционная страна по своим нормам. Но действительно появляются какие-то явления уже европейского, западного порядка, и требования эти совершенно противоположны нашему домострою. Я по своим, ну, просто корням жил долго на Западе, и жена у меня польская, и так долгое время была, и все. Я, конечно, на стороне новых идей, но я понимаю, как это больно в России, хотя этими консервативными реакционными идеями питается всякая сволочь, и которая в Думе есть, и которая в какой-то деревне заседает, и так далее, и так далее. Я знаю, как эти люди пользуются служебным положением, как они угнетают женщин, как они унижают и все прочее. И я тут абсолютно на стороне женской свободы и бунта, и так далее, и так далее. Но просто это прорвать очень трудно, потому что мы вышли все из домострой, да еще вышли только по коленку, а если даже, может быть, и по щиколотку. Поэтому здесь надо понимать, как развиваться, как строить. Если немцы, которые прошли через очищение от нацизма, не могут избавиться, и все равно в семьях есть насилие по отношению к женщинам, то надо понимать, что мы в России, это не значит, что мы хуже, это значит, что мы другие. И это особенность наша, она, к сожалению, нас превращает еще вот в этих домостроевских дикарей. Но мы, конечно, постепенно освободимся. Но с другой стороны, хочу сказать, что и есть, конечно, и вывихи прямо противоположные, потому что когда ты видишь, что происходит нормирование и эмоциональной жизни, когда сексуальная жизнь превращается в какие-то арифметические задания, как это бывает сейчас в Америке, что четыре этапа, прежде чем лечь в постель. Первый там попить чай, второй раз сходить в кино, третий раз пригласить на ужин, а четвертый ужин – это значит приглашение в постель. И это, когда я там преподавал, было отчетливо видно. Ну, вы знаете, кому как, но мне кажется, что все-таки у человека есть гораздо более широкие возможности увидеть это и по-другому, чем только сходить на чай, на кофе и на ужин.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Виктор Владимирович. И, так сказать, и с той, и другую сторону осветили, так что сейчас, да, обсудим. У нас на связи по скайпу был писатель Виктор Ерофеев, возвращаясь к нашим гостям в студии. Ну да, вот, собственно, я хотел услышать вот эту вот тоже, так сказать, критику с другой стороны. Вот то, что говорит Виктор, нормирование эмоциональной жизни и вот эти вот, так сказать, этические задания. Как к этому относиться? Это элементы, очередные элементы общественного контроля?
Я хочу историю коротко привести. Да. Один очень известный человек, очень его люблю, он говорит, вот раньше мы были молодыми, и я мог поехать на дачу к девушке, и я знал, что сейчас последняя электричка уйдет, и мне придется остаться, и потом все как-то само произойдет. Вот, да, и вот меня поражает некоторая, как бы, наивность таких ставок, да, что тебе нужно специально создать такой контекст умолчания, чтобы все поняли, что раз уж ты остался, то, наверное, никто не против. И после этого я, как настоящий мужчина, понял, что меня уже, как бы, хочет настоящая женщина. И как-то вот все это случилось, да, совершенно магическим способом, да. Но очевидно, что...
В эпоху до Яндекс.Такси,
да. Да, вот я тоже ему сказал, что сейчас у него такой номер бы не... Он сказал, да, да мне не надо уже, как бы, но все равно, да. Вот, это очень показательно, да, что, как бы, когда ты вещи какие-то не проговариваешь, а наоборот умалчиваешь, и вокруг этого строится культура, это, конечно, та среда, откуда появляется насилие, унижение и все остальное. Ну, я не знаю, может быть, мы что-то потеряем, конечно, в процессе так называемого нормирования, но, по крайней мере, мы будем друг друга меньше унижать. Это, мне кажется, более важное достижение, чем романтическая какая-то вот такая иллюзия
спонтанности. Вот, этой, да. Вот да, вот как нам к этому действительно этическому нормированию относиться? Это вот самое частое возражение, которое я слышу даже от близких мне людей. Как же так? Мы всю жизнь, так сказать, жили по велению сердца, а тут вдруг надо какие-то ступеньки проходить.
Скажи, пожалуйста, кто-то из этих людей столкнулся с этим нормированием? Потому что я таких историй не знаю. Но я могу рассказать историю сейчас не как журналистка, не как человек, который там занимается гендерными, освещением гендерных вопросов какое-то время, да, а как женщина. Вот. Я вам могу сказать, что то, что называется consensual sex, и какая-то спонтанные действия удивительным образом, как бы, консент не мешает этому вообще. Поверьте мне, когда мужчина склоняется к тебе, чтобы поцеловать тебя, и за несколько секунд говорит «можно?», как бы это не остужает тебя ни на секунду. Более того, ты знаешь, ты можешь сказать в этот момент «нет», но если, как бы, ты захочешь, как бы, тебе не нужно подписывать бумагу. Mm-hmm. Но есть огромное количество вербальных и невербальных признаков. Да, мы знаем, что, как бы, «нет» значит «нет», а еще лучше «да» значит «да», потому что «нет», ну, могут сказать не все. Mm-hmm. Не у всех есть силы сказать «нет». Вот, откуда тоже идет огромное количество недопонимания. Но есть миллион способов сделать это более деликатно и отсюда не уйдет страсть. И как сказала одна моя знакомая, если мужчина интересуется, мне что, теперь подписывать договор перед сексом, то да, такому мужчине лучше подписывать договор перед сексом.
Тому, кто это спрашивает.
Именно.
Тому, кто не обладает всем репертуаром, так сказать,
именно.
Азбукой
и
вот этой коммуникации.
Да.
Да. Ну да, наверное, речь надо идет об усложнении коммуникации, просто появляются некие дополнительные каналы.
Я бы в этот момент уже все-таки расширил контекст нашего разговора, да, насколько это уместно, потому что мне кажется, что в словах Виктора прозвучала, может быть, самая главная проблема, там много частных проблем, касающихся, ну, каждого из нас, а есть проблема, которая касается общества в целом. Вот мы живем в России, в довольно авторитарной стране, где довольно много разных видов насилия. И мне кажется, вот именно из позиции писателя Ерофеева должно быть видно, откуда берется вообще авторитаризм и откуда берется большое, злое государственное политическое насилие. Как, в принципе, оно становится возможным. Сейчас, наверное, ну, совсем радикальный момент в нашей истории, вот Восточной Европы, когда Беларусь просто превращается в там, место государства, заняла некоторая карательная операция, да, против собственного народа. И очень интересно посмотреть в этом контексте, а какие гендерные отношения практикует Лукашенко? Вот что он думает об отношениях с женщинами? Как он себя с ними ведет? Да, что он вообще как бы думает,
да,
про новую...
Это интересная связка, про даже новую... сам его оппоненты. Вот давайте мы выставим этих трех женщин,
да,
чтобы все посмеялись.
Мне кажется, мы вот, если речь идет о какой-то серьезной дискуссии, да, мы должны... Вот все эти вещи про свидание и про консент, это все очень важно, я совершенно не имею в виду, что это вторичная тема, но есть еще общий фон, который выглядит так. Откуда берется большое злое государственное политическое насилие, что его делает возможным? Откуда берется вот этот вождь народов, диктатор, добрый или, наоборот, строгий отец? Вот откуда это берется? И я думаю, что наша задача в этом разговоре и вообще во всех этих разговорах показывает связь между как бы для кого-то неважным насилием или унижением в рамках там харассмента и каких-то недопустимых рабочих отношений, семейным насилием и политическим авторитаризмом. Потому что мне кажется, что связь эта есть, и ее нужно выявлять.
Ну, несомненно, да. Это отношения власти, которые записаны и в семейных отношениях, которые записаны в языке, и все равно они так или иначе проецируются на отношения с Левиафаном, на отношения с государством.
Собственно говоря, приводя в пример Лукашенко, мы можем точно так же откатиться к выборам Трампа.
Батька. Он же батька. Тоже гендерная, да?
Когда, собственно, его позиция, его отношение к женщинам тоже были маркером и говорили нам, как бы говорили его избирателям или оппонентам о том, какого типа президент, с каким майндсетом приходит во власть. И, очевидно, если ты так относишься к женщинам, если ты относишься к ним потребительски, как к объектам, то, вероятно, подобные же схемы, паттерны будут прослеживаться, что, собственно, и требовалось доказать.
Ну, это маркер, да, это маркер такой по отношению к женщинам, любого политического деятеля, я думаю, и, так сказать, и российского президента тоже можно, так сказать, задать вопросы, и какой тип его поведения.
Где ваша женщина?
Да, где женщина, и, так сказать, и проследить высказывание его, да, которое он допускает по отношению к женщинам.
Я формулирую это еще вот так для себя, да, что если вы хотите, чтобы ваши личные права соблюдались, вне зависимости от того, какой у вас гендер, какой у вас расы, да, со стороны государства, например, да, если чтобы вас государство не унижало, а это очень частое явление в нашей жизни, к сожалению, то подумайте о том, кого именно вы можете унизить в качестве агента власти. То есть если вы хотите быть свободным и не подвластным в отношении государства, иметь с ним какие-то равные договорные партнерские отношения, посмотрите, не являетесь ли вы государством в отношении кого-то еще, в отношении своих детей, в отношениях своей супруги, в отношениях, там, не знаю, вашего дворника, с которым вы не здороваетесь.
Ну, это такое, да, так сказать, трансформация кантовского императива.
Да, то есть все в целом просто. Совсем, если примитивно говорить, если вы хотите быть свободным в политическом смысле слова, вы должны принимать новую этику. Ну, новую этику в кавычках.
Вы должны быть свободным в отношениях, так сказать, допустить свободу в отношениях там с вашими детьми, да, с вашей женой, с, так сказать, дворником-мигрантом у вас в подъезде и так далее. Вот я еще хотел одну тему затронуть, которую очень часто, опять-таки, вот сейчас мы говорим о российских возражениях против так называемой новой этики. Это вот то, что я даже, так сказать, в кавычках этот эфир так обозначил — феминистский партком. Типа, мы знаем, говорят русские люди, проходили 70 лет
все это, так сказать, приходили активисты, вспоминается, естественно, это помочь детям Германии, там, швондер купите, это самое. Вот они приходят, они требуют. И мне кажется, что российский, постсоветский человек со своим вот этой вот вакцинацией, с прививкой антитоталитарной или, ну, с жизнью при Советском Союзе, он очень остро реагирует на вот этот вот активизм, на политический активизм и гендерный активизм. Вот как с этим быть? Что ответить?
Мне кажется, что здесь происходит какая-то подмена понятий, потому что, ну, вообще какая-то серьезная логическая ошибка, потому что само понятие «партком», оно подразумевает наличие власти у тех, кто принимает эти решения, и у тех, кто приходит. То есть этот страх постсоветского человека, его травма, она как раз результат подчиненного положения и не свободы выбора. Поэтому любое указание, любая директива кажется как бы спущенной сверху. Но дело в том, что это инициативы, это голоса, проросшие снизу. И поэтому называть это парткомом, мне кажется, было бы странно, потому что это как бы, ну, это и не институциализировано. Это не некая как бы системная штука. Это просто люди, объединенные. Это очень разные люди. Ну, то есть вот здесь начали говорить про природу власти. Вот там, не знаю, многие феминистки, да, поспорили бы в том, что, ну, не знаю, природа иерархии, есть взгляд, что она политическая, вот, есть взгляд, что она гендерная. С парткомом та же самая история, что как бы это люди объединенные.
Что это вопрос, мы как раз говорим о людях угнетенных, которые приходят. Ну, с другой стороны, вот они говорят, вот смотрите, вот как тогда требовали угнетенные, сравнивают там с народниками, с террористами тогда еще 1800, там, конца 19-го, начала 20 века. Вот они говорили от лица угнетенных, ну, та же самая логика статьи Латыниной. Вот, и вот смотрите, чем все кончилось.
Ну, мне кажется, во-первых, мы все в рамках современных медиа мы находимся в условиях, когда мы можем дискутировать. То есть, если я не согласен с тем, что меня в чем-то обвиняют, я могу объяснить, почему я не согласен. Проблема заключается в том, что, как правило, я делал что-то, мужчина делает что-то, да, о чем с его точки зрения никто никогда не узнает. Это становится явным, и после этого он через сутки исчезает из социальных сетей. Это то, что мы видим. Какое отношение это имеет к парткому, кроме того, что у кого-то вызывает какие-то фантомные боли по поводу своей жизни в Советском Союзе, я, если честно, не знаю. И более того, ну, я, во-первых, с Ольгой согласен, да, что здесь нету как бы репрессивного аппарата государства и партии, который за таким товарищеским судом, в кавычках, в двойных кавычках, да, стоит. Тебя...
Люди имеют в виду репрессивный аппарат мнения, общественного мнения и соцсетей.
Общественное мнение, оно такое. То есть, если ты кому-то не нравишься, то тебе, как бы, люди могут объяснить, почему ты им не нравишься. Ты можешь им возразить. Пожалуйста, собери. Вот, кстати, Леонид Слуцкий, он совершенно не страдает вроде бы от феминистского парткома. У него все замечательно, потому что у него прекрасная работа, зарплата. Вообще он богатый, успешный человек. Его ни из какой партии не исключили. А еще мне кажется, что на самом деле совершенно понятно, почему наших сограждан 30 лет тошнит от любых коллективных действий. И всего того, что им напоминает советский опыт, но вообще-то Советский Союз закончился 30 лет назад. И вообще-то история о том, что любая солидарность – это плохо, и самое главное – сделать евроремонт в квартире и там запереться, эта идея себя немножко изжила. Как бы, ребята, серьезно, 30 лет прошло, да, можно о чем-то другом
теперь подумать. Это очень точная тема, очень постколониальная. Это как я в некоторых странах третьего мира сталкивался, люди уже там, так сказать, 50 лет живут не в колониальном режиме, говорят, это все у нас, и говорят, у вас полиция ворует. Это все колониальное наследие, дороги плохие, это все колониальное наследие. Вот у нас тоже.
Это все
советское,
это
все советское, только не надо, у нас к советской эпохе.
Возвращает нас еще к, извините, что я перебила, к институту репутации, который, как мне кажется, в России просто в недостаточной степени сформировался и существует. То есть нет никакого товарищеского суда. Этот партком – это тоже ложная общность абсолютно. Есть большое количество людей, которые свободно выражают свое мнение. Более того, они используют как бы инструменты рыночные, по сути, для выражения мнения своего, как бы, они ты можешь голосовать рублем,
да? Конкуренция мнений, да.
Именно, это капиталистическая этика, по сути.
Часть свободы, это одно, и репутация, это часть капитализации человека.
Ты даже не обязан переубеждать Юлию Латынину, ты можешь просто перестать покупать газету, где она публикуется.
Так, я бы попросил это не делать.
Понятно, мысли понятны. То же самое, что и сказал Кирилл. Продолжаем нашу беседу о новой этике или того, что называется новой этикой. Это новые возмущения харассментом и расовыми, несправедливыми расовыми отношениями, Black Lives Matter, движение MeToo. Все то, что в России так часто вызывает неприятие или даже страх. Хотят ли эти люди взять власть? Об этом рассуждает Айтен Якубова, активистка соцфем «Альтернативы», в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Мне кажется, если мы говорим про уважительное, адекватное отношение людей друг к другу, то это не новая этика, это что-то естественное. Вот. Также мне не очень нравятся разговоры про недостаточно хороший менталитет в России и вот это вот все, потому что я люблю Россию, в России живут замечательные люди, и проблема как бы не в людях, не в менталитете. Это мы привыкли думать, что мы там не доросли, не додумали и так далее. Вот. Суть именно в самой системе, которой такое положение вещей выгодно. То есть мы как социалистки-феминистки, мы говорим о том, что видеть женщину как второй сорт выгодно государству, да, то есть можно платить меньшую зарплату, можно не брать неопределенную работу, да, можно там, не знаю, делать женщиной все, что угодно. Самое выгодное – женщину можно продавать, то есть если мы включаем телевизор, мы видим рекламу, мы видим женщину как объект, мы видим женщину как товар. И если женщина воспринимается таким образом, то как можно ждать уважительного отношения к женщинам? Прекрасная просто по своей сути ситуация. Я вчера была у посольства Беларуси, стояла с пикетом, с плакатом. Там было куча журналистов с виду интеллектуальных людей. И кто-то из них начинает кричать: «О, смотри, какие сиськи!» И я вот стою с плакатом и понимаю, что я как женщина, что я должна сделать для того, чтобы люди смотрели не на мою грудь, а на мой плакат? Или даже, может быть, мои глаза, это уже просто невероятный случай. И если среди журналистов, если среди прогрессивной и протестной молодежи допускается такое высказывание, то я не знаю, что вообще нужно сделать, чтобы этого не происходило. Нет, я знаю, что должно, на самом деле, должно произойти. Должна произойти социалистическая революция. Вот. Мы должны взять все это под свой контроль, в свои руки и заниматься образованием людей вот с ранних лет и за всем этим следить, контролировать. Потому что это нужно только нам, а не кому-либо еще. Патриархальное капиталистическое государство – это именно, это основная причина всех наших бед, на самом деле. И тоже нельзя думать, что существуют просто какие-то злые мужчины, которые ненавидят женщин. На самом деле это тоже не так. То есть все это имеет свои предпосылки, и в первую очередь экономические. И мы говорим не только про женщин и мужчин. Мы говорим про ЛГБТ, мы говорим про транс-людей, про мигрантов, вообще про все категории людей. Вот это вот разобщение наше разделяет и власть. Это используется прекрасным образом, потому что всегда удобно показать на внешнего врага. То есть это все феминистки, это все геи, это вот мигранты забрали ваши рабочие места и так далее. То есть нас заставляют ненавидеть друг друга, чтобы мы не сплотились против одного врага. Также, если говорить именно о каких-то вот законах, да, которые будут там транслировать, допустим, уважительное отношение людей друг к другу, понятное дело, что нам до них еще далеко, потому что мы даже закон о домашнем насилии не можем принять. Но если даже говорить о принятии каких-то законов, тут тоже нужно понимать, что их соблюдение не гарантировано ничем. У нас в стране можно написать в законе все, что угодно, и оно может уже дальше спокойно не исполняться.
Айтен Якубова, активистка соцфем «Альтернативы», в разговоре с Антоном Сергиенко. Ну, вот, кстати, вот эту ситуацию, когда она стояла с плакатом, очень хорошо переосмыслили активистки «Фемин», да, когда они выходили с голой грудью и просто на груди писали какие-то лозунги и, так сказать, снимали.
Мне кажется, очень хорошая речь, с одной стороны, а с другой стороны, как будто такой сбывающийся кошмар Юлии Латыниной.
Да-да-да.
Потому что когда там в конце есть заявление про социалистическую революцию...
Да, соцфем «Альтернативы», вот это как раз
Кирилл, хотел спросить, как вот как политического философа, потому что читая, опять-таки, критику всего этого, вот это все левацкое, это все левое. А это что, действительно все левая повестка? Вот это вот как бы нормальная стандартная этика, просто распространенная на все группы населения, вдруг оказывается левой?
Я бы, во-первых, сказал, что мне кажется корректно описывать то, о чем мы сегодня говорим, как политический проект. То есть, если отвечать на вопрос, хотят ли эти люди взять власть, то надо отвечать, да, они хотят взять власть. Но речь не идет о том, что есть какие-то там пять феминисток, которые хотят заменить собой Трампа, Путина и Си Цзиньпина, да, и как бы править миром. Речь идет о том, что есть много людей, которые недовольны нынешним общественным договором и хотят предложить его новую версию и вот включить в общественный договор, наконец-то, на равных самостоятельных условиях тех людей, которые долгое время в нашей действительно патриархальной культуре из него исключались, например, женщин. Вот. И это политический проект, это проект по переустройству общества, и ровно поэтому, мне кажется, этим можно объяснить, почему он всех так раздражает. Почему об этом говорят, ну, нет, вот давайте не будем это обсуждать, есть гораздо более важные темы, это все какая-то ерунда. Да. Это ровно потому, что люди не хотят видеть политику там, где им неприятно ее заметить, и будут говорить, я буду говорить только про насилие в тюрьмах, очень важная тема, а вот про домашнее насилие я говорить не буду, потому что это там, ну, ты можешь всегда уйти, это не тюрьма.
Ты даже не домашняя, просто на студенческой вечеринке, так сказать.
Вот. Насколько, да, теперь, да, и мне кажется, что надо просто поддержать, да, что вы как бы за включение людей в общественный договор, или вы за то, чтобы все продолжалось, как было в последние века. То есть это политический абсолютно вопрос. Является ли эта повестка исключительно левой? Я не знаю, да, в зависимости от того, как вы понятие левого сформулируете. Если под левым иметь в виду антиавторитарную и такую антиконсервативную повестку, то это левый проект. Если, например, ставить вопрос, возможен ли какой-нибудь либертарианский феминизм, то мне кажется, возможен.
Ну да, мне кажется, что это она такая же левая, какая и либеральная эта повестка. Она все-таки говорит о правах индивида.
Надо сказать, что понятие либеральный феминизм является сейчас скорее ругательным, наверное.
Уже?
Боюсь, что да. Но он ассоциируется как раз с таким белым неинклюзивным феминизмом в первую очередь. Вот. Мне кажется, что наиболее актуальным, наверное, ответвлением феминизма, которое сейчас придерживается большинство активистов, которых я знаю, это, собственно, интерсекциональный феминизм. Как бы эта идея, что есть огромное количество разных видов угнетения, он как бы по дискриминации по цвету кожи, по полу, по возрасту, по происхождению и так далее. Мне импонирует, собственно, эта теория больше тем, что она как бы не сводит тебя к одному ярлыку и позволяет иметь большое количество граней личности, пусть и дискриминируемых, но все же разных.
Ну, все-таки вот возвращаясь к тому, что Айтен говорила, она говорит, почему социализм нужен? Потому что вот нужно образовывать, учить. Вот это вот опять-таки то, что у всех вызывает раздражение. Вот это вот нормирование, нормирование речи, нормирование поведения, вот это вот образование, да, люди вот эти все страшилки, что там происходит в шведских школах. Вот они их учат этому, тому и тому.
Ну, мне кажется, в шведских школах точно не происходит ничего более ужасного, чем происходило в советских или в постсоветских школах, где происходили какие-то другие формы нормирования, которые заключались в том, что там, не знаю, что мальчики обязательно должны, значит, работать молотком, а девочки обязательно должны вышивать. И вот хоть ты тресни, да, все равно уроки труда у тебя будут выглядеть так, и еще на уроках физкультуры обязательно построиться, как в армии, строим и так дальше по списку. Да, я в этом смысле пока не могу ничему в шведских школах всерьез как-то так ужаснуться, пережив советскую школу, да, и ее постсоветскую версию.
В целом, а необходимо ли вот это вот то, что она назвала социалистическим, вот такое вот...
Она ведь яркий пример как раз социалистического ее позиции, это яркий пример социалистического подхода к феминизму. Он работает следующим образом, что в основе угнетения лежат экономические факторы. Два ключевых фактора, которые определяют с точки зрения соцфеминизма нынешнюю ситуацию, это неоплачиваемый женский труд, с одной стороны, да, и стеклянный потолок, и неравные условия оплаты труда, и неравные условия работы, и непрестижные женские работы, секретарши пресловутые всегда в женском роде, на этом самом капиталистическом рынке. Да, и как нормальные социалисты они объясняют происходящее, ну, так называемыми объективными факторами. Мне кажется, что это в некоторых ситуациях, как в случае с домашним трудом, это очень рабочая идея, очень хорошая такая евристика, но я не уверен, что она единственно возможная или там окончательно правильная. Есть действительно либеральный феминизм сегодня, я узнал, что он уже отживает свое. Я думаю, что мне придется еще за него немного побороться, потому что меня просто в другие не возьмут. Вот, точно, да, я знаю, что там есть такой-то стоп. Вот. Есть радикальный феминизм, который действительно говорит, что гендерная проблема является ключевой для политики. То есть не из политики проистекает гендерная проблематика, а наоборот, политическая проблематика происходит из гендерной в своей основе, экономическая тоже, экономическое неравенство. И есть вот интерсекциональный феминизм. Это все-таки там как бы проблема интерсекционального феминизма, мне кажется, в том, что он не то чтобы размывает какую-то повестку, да, но он действительно так пытается за все хорошее выступить в некотором смысле слова. Это с теоретической точки зрения, это не так удобно и не так интересно, как с активистской.
Я хотел вернуться к тому же, о чем мы говорили в первой части, о таких, от марксистских разговорах, о экономической основе насилия и угнетения, к эмпатии, к эпохе сочувствия. Может быть, вообще можно говорить о том, что в 21 веке происходит некий большой этический поворот? И мы просто приучаемся себя вести и говорить так, чтобы не обидеть, возможно, другого человека. Да? Если кто-то, скажем, хочет, чтобы говорили мы не из Украины, не с Украины, а из Украины, да? Чтобы мы там писали «Таллин с двумя «н». Если кто-то хочет, чтобы называли, так сказать, человека там, не он и не она, а, так сказать, в некое новое местоимение среднего рода, значит, давайте мы слушать этого человека.
Мне кажется, что происходит даже скорее не этическая революция, да, а признание существования и субъектности других людей. Это, ну, собственно, то, что и лежит в основе эмпатии. Признание важности чувств, опыт социализации другого человека, его потребностей.
Угу. Ну, также... Или ее потребностей.
Или ее потребностей, да. Или их потребностей.
Да, да, их потребностей.
Что может тоже относиться к человеку одному.
Ну да, у нас была передача как раз о третьем роде, как говорить.
Вот, и мне кажется, что еще есть, ну, такое какое-то клише, что мы живем еще в психотерапевтичную эпоху, потому что очень многие слова, которые мы использовали сегодня, они в том числе пришли к нам и из психологии, и из психотерапии. Вот. И то, что большое количество людей, кстати, обратилось к психотерапии в последние годы,
мне кажется, тоже
часть этого поворота. Потому что, как бы, признавая, изучая себя, признавая себя, свою травму, находя язык для того, чтобы говорить о своей травме с собой в первую очередь, таким образом мы признаем возможность существования травмы другого, совершенно, возможно, другой травмы, которую мы никогда не переживали, которую нам не дано понять в силу отсутствия этого переживания,
но которую мы можем признать
как факт и признать его потребности в связи с этой травмой.
Признание другого человека и ее травмы и право на голос. То есть последний вопрос, наверное, у нас последние минуты. Это что, Кирилл, в каком-то смысле это действительно, я думаю, может, это продолжение 68-го года и появление вот этого вот мультитюда. И сейчас, наконец-то, в 21 веке мы начинаем учиться слушать и вести себя так, чтобы не обидеть другого человека.
Знаете, я думаю, что вообще это не продолжение, это, ну, или всегда продолжение, но это одновременно и новое начало. На мой взгляд, происходит совершенно какой-то невероятный политический и этический поворот в западной жизни. Мы очень долго слышали, что на Западе нет никаких идей, и одновременно нас очень сильно раздражала Грета Тунберг. Да. И теперь мы видим, как мы ошибались, когда мы говорили, что с Запада не приходят новые идеи.
Ну да, мне кажется, что здесь действительно это хорошее очень заключение того, что Россия, нравится это или не нравится, она все-таки является импортером образа жизни, импортером идеологии. Вот сейчас вот это западные новые идеи и новый этический поворот, о котором мы говорили, он приходит в Россию с трудом, со скрипом, но все-таки он утверждается, пробивает себе место. И две вещи, которые я хочу сказать, которые очень важны. Первое, что это вопрос о сочувствии.
это не какие-то капризы, это умение сочувствовать людям, которых мы не знаем и не понимаем, но мы должны уважать их травму или то, что они говорят, является их травмой. И второе – это вопрос о власти. Это, опять-таки, не какие-то вторичные вещи, это то, где зарождаются отношения власти, которые потом кончаются избиением в Беларуси, насилием в тюрьмах и так далее, но власть начинается именно там, в языке и в отношениях между людьми. Это программа «Археология». У нас были Ольга Страховская и Кирилл Мартынов. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.